Вопрос, возникший в конце позапрошлого урока. Если хохма сама происходит из кесар и даже наследует от кесар определенные черты, она тоже несет в себе некое выражение айн, она коях ма, ма блимагус, то почему для нисхождения высшей хохмы вниз, одевания ее в алахот, определяющий регламент материального служения внизу в материальном мире, для этого необходимо почему-то вот такое специфическое участие именно кесар как такового, это было нам не вполне понятно. Для того, чтобы это прояснить, мы различили между айн, как его наследует кесар, как его наследует хохма, вернее, между айн, как он является источником хохмы, и айн вообще. Получилось, что у нас есть в аспекте айн, есть два тоже подразделения. Одно это айн десер сфирес, то, что мы назвали айн десер сфирес, айн десяти сфирот. Это то начало, из которого берет про свое происхождение хохма, та форма, в которой сфирот укореняются в кесар, укореняются в том, что выше седер ишталшлус. Это всего лишь айн десяти сфирот, то есть это форма существования сфирот в кесар, но не сущность. Несмотря на то, что это начало абсолютно подчинено сущности, совершенно находится с ним вроде в полноте слияния, тем не менее, это начало иное, это не сущность, так или иначе. И оттуда берет свое начало хохма, и оттуда ее связь с аспектом айн. Над этим расположен аспект айн де кесар, который представляет собой именно такие раскрытия сущности. Представляет собой нечто, относящееся уже к сущности. И благодаря этому аспекту кесар как таковой, он может реализовать задачу нисхождения волос вниз. Ну, там, со всеми, все примеры, которые мы перечисляли, сейчас перечислять их дополнительно не будем. При этом, поскольку раскрытие происходит из настолько высокого источника, ну, эта тема скорее позапрошлого урока, а не прошлого, но так или иначе в конце прошлого урока мы ее затронули тоже, выражением этого участия является именно нечто внешнее, скажем, указывает на этот аспект именно череп, который вроде бы тупой, упертый, несравнимый совершенно с мозгом с точки зрения своей там, тонкости, своей организации. Это именно материальный алахот. Данный тезис не был озвучен, но, по-моему, он, естественно, следует отсюда. Это именно материальный алахот, то есть материальные рекомендации, материальные детали, вот, детали действий в рамках регламента выполнения заповедей внизу материальности мира, которые тоже вроде бы по сравнению с какими-нибудь высотами интеллектуальных идей, осмысляемых мудрецами в рамках изучения Торы вообще, тоже несравнимы. Это все является следствием, вот такое уплощение, низость, простота, наверное, является выражением того, что раскрытие происходит из источника чрезвычайно высокого, как ни парадоксально это может на первый взгляд прозвучать. Именно потому, что раскрытие происходит из очень высокого источника, выражением себе, выражением этому раскрытию, изыскиваются только самые такие вот простые, внешние, плоские вещи. Страница 414, 16-я строка аж сверху, то есть это практически чуть выше, пару пальцев выше середины страницы, строчка начинается «Шелемайлем пхиназаин», и после запятой в этой же строке мы продолжаем дальше. «Веойдзейс». Дабигулгалтами лубаш пхинас атик. И еще один момент. В гулгалту, то есть в аспект черепа, одевается аспект атик. Тоже тема, затрагивавшаяся выше, о том, что на самом деле арих и атик, на всякий случай арих – внешние аспекты кесар, атик – внутренние аспекты кесар. Мы выше уже упоминали, что через арих транслируется атик так или иначе, несмотря на то, что эти два аспекта кардинально различаются между собой. И с точки зрения выражения их в человеческом существовании, скажем, одно соответствует воле, другое соответствует наслаждению, к примеру, с точки зрения внутренности, с точки зрения глубины, близости к сущности и так далее, то есть на уровне по отношению к сфирой, понятно, что это все одна малина, по отношению друг к другу, есть о чем говорить, есть что различать. Но, тем не менее, Арих и Атик настолько близки, что Атик так или иначе через Арих каким-то образом транслируется. И это выражается, в частности, в том, что в аспекте, на который указывает череп, здесь мы его условно так и называем черепом, одевается также аспект Атик. «Вегайну пидепхина сацмюс гульгалто». Мисахет импхина атахтойна шебе ацмус худу. То есть, несмотря на то, что подобно, совершенно подобно тому, что мы высказали выше, мол, сфиры в сфере кесар, они, безусловно, очень близки к сущности, но, тем не менее, это не сама сущность при всем подчинении, при всей высоте этой ступени и так далее. А индесяти сферот – это не сама сущность. На самом деле, если уж следовать такому максималистскому подходу, то мы можем сказать, ну хорошо, но кесар это тоже не сущность. Мы не поклоняемся кесар. Кесар это не бог. Бог это нечто отличное все-таки. Кесар это какое-то проявление, так или иначе, пускай самое высокое, самое близкое к сущности и так далее. И, следовательно, разница на самом деле между гульгалто, между черепом, который соответствует арих, тем более, что это и не атик, собственно говоря, то есть не самая внутренность даже в кесе. Разницы между арих и хохмой, ну, в общем, такой-то уж большой и нет. Тем не менее, мы можем сказать, что арих связан с атик, и атик каким-то образом присутствует в арих. Он одевается в аспект зосгубегугато, одевается аспект атик в этот самый череп. То есть, сущность черепа, наиболее внутренние аспекты черепа, они единятся с нижней ступенью ацмус, с нижней ступенью сущности. Если я правильно понимаю, все-таки здесь Ребе под сущностью подразумевает вот именно пнимиус атик, внутренность атик. Насколько это правомерно с каких-то максималистских позиций, и нельзя ли задать тот же самый вопрос, значит, продвигаясь туда вглубь, применительно к этой схеме по поводу того, что атик это тоже не сущность, я не знаю, ну, в разных рассуждениях, так или иначе, под сущностью подразумевается разное. Если вы помните, много раз иллюстрировали эту мысль тем, что сущностью, скажем, божественной души, называется в Таанис, к примеру, даже сферот, даже, вернее, мидейс, даже эмоциональные качества, несмотря на то, что они уж точно, вроде как, ни с какой позиции сущностью быть не могут. Тем не менее, ответ на этот вопрос, почему они могут называться сущностью все-таки, с какой же позиции они могут называться сущностью, достаточно прост. По отношению к деяниям души, они, да, могут рассматриваться в качестве сущности в рамках каких-то вот локальных рассуждений. Ну, точно так же, тем более, там, айн десяти сферот, наверное, в каких-то рассуждениях может рассматриваться как сущность. То есть, в каждом случае, сущность или несущность, что может называться сущностью в данном контексте, что не может, будет определяться категоричностью рассуждений, скажем, и контекстом рассуждений, во всяком случае. Но в данном случае, если я правильно понимаю, то под атиком, или во всяком случае под внутренностью атика подразумевается сущность. Насколько эта степень допущения значит, груба или тонка, это уже там вопрос для какого-то, для отдельного обсуждения, я им точно заниматься не буду, не полагаю себя компетентным. Ну, так или иначе, сейчас мы обсуждаем то, чем отличается хохма, то есть разум, то есть мозг в нашей метафоре, от черепа, то есть кесара, то есть ариха. Вот в чем их принципиальное различие? Так вот, несмотря на то, что гульгальто – это все-таки не сущность тоже, как и айн десяти сферот, из которого происходит хохма, несмотря на это, гульгальто – это так или иначе одеяние для атик, который здесь полагается, насколько я понимаю, сущностью. И поскольку это непосредственное одеяние атик, в нем присутствует нечто родственное Атик. Более того, Гульгальто, как внешний, как Арих, внешний аспект Кесар, на своем внутреннем уровне, на уровне собственной сути, на уровне того, что он собой представляет сам, единица с сущностью бесконечного. Единица таки с сущностью. «Дегины не избавили Йилди Брамасы Бесука Стейшу», вот объяснялось выше в таком-то маймере, «Шиеиш бе айн де кесер штейма дрейгас пхины гилы айн», что в айн кесер, значит, у нас получается усложнение, еще одно усложнение системы. Мы сейчас различили с вами между айн десяти сферот и айн де кесер. Айн десяти сферот – источник для хохмы, айн де кесер – это то, на что указывает череп. На самом деле, айн де кесер, понятно, что на него указывает череп, но на него же указывает и более высокие ступени. Там сущность черепа, она тоже указывает на то же самое. И предположу, что атик тоже указывает на айн де кесер. Так вот, в айн де кесер, объяснялось выше, есть несколько ступеней. Одна из ступеней – гилуй айн, раскрытие айн. Раскрытие аспекта айн, везеу пхинас айн де хохма хулу. И это ступень айн де хохма, в скобках Рэбе поясняет. Вегу пхинас айн де хохма шелемайна пхинас айн шелесер сфирейс. То есть это айн хохмы, как он выше айна десяти сферот. Как это объяснить? Честно говоря, затруднюсь покамест. Но это скобки, поэтому и не буду пытаться. Век мойши нирли шинискрли илди брамасхель. Боемаш меня отцерзабдейс, как объяснялось в таком-то маймере выше, в Кмойше избавил бы сомух, и как будет объясняться в дальнейшем, в непосредственном дальнейшем. То есть, ну вот, на этот вопрос, очевидно, Рэбе сам ответит дальше. Вепхина заин ацмой хулю, и аспект айн сам по себе. Ну, наверное, данная конструкция, она универсальна достаточно. То есть, когда мы с вами занимаемся Седришталшлус, а на самом деле далеко не только, когда мы занимаемся с вами Седришталшлус, но даже когда мы занимаемся, там, не знаю, законами кашрута, или чем-нибудь в этом духе, или законами человеческих, все какими-то рассуждениями на тему человеческих взаимоотношений, мы везде выделяем, работаем в рамках вот какой-то такой объекто-субъектной модели. Или говорим о том, что представляет собой человек сам и что представляет собой его выражение. То есть везде мы, рассуждая, везде мы, пытаясь анализировать реальность, какие-то взаимодействия, существование каких-то объектов самих по себе, мы в них различаем то, каков объект сам, и то, как он предъявлен окружающим. Как он предъявлен наблюдателю, как он предъявлен зрителю. И вот в этом предъявлении зрителю, манифестации как бы объекта, есть множество ступеней. Эти ступени могут быть близки к сущности объекта, могут быть далеки от нее, могут быть настолько далеки, что уже появляется, помимо объекта, появляется другой объект, уже как бы настолько отдаленный от самого объекта, что уже им не являющееся вовсе. Ну, на примере человеческого существования мы много раз это сравнивали с нашей собственной, с такой ролевой моделью нашей. То есть мы такими, как мы есть. И это на самом деле такая фигура речи, в общем-то, потому что сущность собственную мы не познаем даже сами. То есть наша сущность, как и все сущности, наверное, они непостижимо совершенно представляют собой, очевидно, ну, в нашем случае, скажем, в еврейском случае, это сущность еврейской души. В случае материального объекта это божественное речение, которое осуществляет объект и выводит его из несуществования в существование, наделяя атрибутом существования, собственно. Это нечто незнаемое. Мы можем сто раз говорить, что, значит, я-то себя знаю, но на самом деле это, ну вот это в определенном смысле фигура речи. То есть мы относительно себя тоже используем некоторую модель, общаясь с собой как бы немножко со стороны. То есть мы себя воспринимаем тоже не до самой глубины, не до самой сути, но, тем не менее, суть есть. Мы исходим из того, что поскольку каждый сотворенный предмет, он сотворен, обладает бытием, следовательно, значит, у него есть некая суть, обеспечивающая это бытие. И вот это бытие каждого объекта, оно как-то предъявляется зрителю. Какому-то, если говорить о человеке, то свою сущность он выражает или она выражается сама. Кстати, мы далеко не всегда управляем этим процессом, на самом деле, так-то уж. То есть мы можем, конечно, что-то изображать, играть какую-то роль, но зачастую мы уж не играем никакой роли. Тем не менее, представление о нас реализуется в окружающем мире. Даже если мы спим, нас кто-то наблюдает, то наблюдают нас люди по-разному. То есть мы отрабатываемся в их представлении по-разному. Даже младенец, который вот не играет совсем, только что родившийся, тоже как-то воспринимается там родителями, окружающими и так далее, которые его опишут, скажем, совершенно по-разному. Примерно так же, да, и во взаимоотношениях с близкими людьми, если говорить об управляемых моделях, о управляемых ролях, в взаимоотношениях с близкими людьми мы раскрываем себя более полно, с более далекими людьми в меньшей степени полно, менее глубоко даем им в себя проникнуть, а в взаимоотношениях с посторонними людьми, а тем более с какими-то с врагами, мы пытаемся себя скрыть, там, закрыть полностью, изолировать, спрятаться от них, в общем, не проявлять себя никак желательно. И примерно так же во взаимоотношениях между аспектами духовными, там, вот этими духовными ступенями, уровнями, сферот, всем, о чем мы постоянно рассуждаем в рамках общего обсуждения Седришталшус. Каждый аспект неизбежно связан с другими. При этом у него есть своя сущность, и под сущностью мы подразумеваем то, чем он является сам. Ну, на самом деле, вот слово «ацмус», оно происходит от слова «эцем», как мы говорим, скажем, «леацми», самому себе, да? «Эцем», то есть это сам, самость, вот это то, чем он является сам, это его сущность. Сам, в смысле, в отрыве от проявления, от нацеленности на произведение впечатления, от воздействия на окружающих, ну и на уровне вот этих духовных аспектов точно так же. То есть в отрыве от взаимодействия, в отрыве от функции и так далее. Это сам предмет, как он есть, скажем, сущность божественного света. Это то, каков он, в отрыве от того, какую функцию он должен реализовать, на что он направлен, что он должен осветить, что он призван, каких ступеней он призван достичь или что-нибудь в этом духе. И есть проявление раскрытия каждого аспекта. Раскрытие каждого аспекта – это не его сущность по определению. Хотя свет божественный, то бишь раскрытие божества, между прочим, он призван раскрывать сущность, но тем не менее, вот это раскрытие сущности – это не сама сущность. И когда мы рассуждаем с вами об аспекте Айн, рассуждение немножко парадоксальное, потому что мы забрались уже так глубоко, что постоянно сталкиваемся с какими-то вот такими малоосязаемыми парадоксальными явлениями. Обсуждая Айн, то есть небытие, отсутствие собственного существования, мы в этом аспекте тоже можем выделить все то же самое. То есть у аспект Айн, он есть как проявленный, а есть как он сам по себе. И вот проявленный аспект Айн – это Айн де Хохма. Айн де Хохма, что такое, в скобочках Рэбе сказал, Айн де Хохма, как он выше, чем Айн десяти сферот, это я не знаю, вот обещано было, анонсировано продолжение объяснения, очевидно, Рэбе это как-то прояснит дальше, потому что выше мы сказали, что Айн десяти сферот является источником Хохмы. Поэтому каким образом Айн Хохма может быть выше Айн десяти сферот, ну, трудно сказать. Ну, как-то очевидно может. Может, речь идет о каком-то идеальном Айн идеальной Хохмы, хотя пока что мне это все равно не представить. Айн де Хохма – это одно, это Айн проявленный, проявление Айн, или, как он здесь говорит, раскрытие Айн, и Айн, как он сам по себе, пхинас Айн ацмой хулю. Убью раинингу, объяснение по этому поводу. Ну, то есть, это все ведет, на самом деле, сейчас отвлеклись немножко, мысль подсоберем. Продолжается разговор о том, чем отличается хохма от кесар. Айн де хохма от айн де кесар. Это принципиально, сейчас мы заявили, что это принципиально разные аспекты, один из которых Айн де Хохма, это раскрытие Айн, а второй Айн де Кесар, это сущность Айн, это Айн таков, как он, таким, как он есть. И Хохма достичь большего, нежели раскрытие Айн, не может принципиально. А Кесар может даже на своих внешних уровнях. Очевидно, по причине своей связи, по причине своей, своего единения с сущностью, которая в него одевается. Убил Раинингу. Объяснение. Дейны еду, а де кесар бихлал, губхина за родсен. Известно, что кесар в целом – это идея родсен, идея воли. Век мой же косов кацина родсен татерену. И как написано, как цино, цино – это такой, с точки зрения простого смысла, комментаторы объясняют, что это, я не знаю, называется трехстворчатый щит, трехстворчатый ли. Ну, короче говоря, щит есть такой вот, на картинках мы такой привыкли увидеть, ну, как крышка от кастрюли, плоский. А были щиты также и вот многогранные, которые обороняли человека с нескольких сторон, защищали его сразу с нескольких сторон, такой объемный, наверное, представили себе. Легче было бы показать на картинке, конечно. Так вот, кацина родсента терено, как цино, как вот такой многогранный щит, который облекает тело как бы с разных сторон, воля увенчивает его, татерену. «Веееш бы родсен штейма дрейгес». То есть, зачем этот пасук, собственно, привел Рэба, это пасук из Гильм, если не ошибаюсь, «Кацина родсен татерену, воля она увенчивает». То есть, кесар в общем плане – это воля, читая отсюда. А в воле, в свою очередь, есть две ступени. Пхинас ароцен шенеславиш бифхинас там. Воля в том ключе, в котором она одевается в смысл. Осмысленная воля. Здесь мы возвращаемся, если кто-то еще помнит и это почувствовал, возвращаемся туда ближе к началу Гемшиха, где мы подобные вопросы обсуждали насчет воли и ее разумности, надразумности, вот как разум с волей дружит. Так вот, есть два аспекта. Воля один, в котором мислабеш бепхинас там, в котором воля одевается в смысл. Там нейлам легароцен, в аспект скрытого смысла. Вейеш пхинас ароцен шейна мислабеш бетам клохулю. А есть уровень, на котором роцен не одевается в там вовсе. Немножечко поговорим на эту тему. Значит, обычно... Исходно, начиная заниматься вот всеми этими вопросами, люди зачастую путают не только разные аспекты разума, не способные вот классифицировать разные проявления разума, но даже разум с эмоциями, скажем, или разум с волей, или волю с наслаждением, и подобного рода путаница возникает на каждом шагу. Необходимо прежде всего осмыслить, что воля – это нечто отдельное, вне всякого иудаизма, хасидизма, каббалы там, и так далее. Воля – это совершенно отдельная вещь от разума. Проявления воли могут быть разумными, то есть человек чего-то хочет и понимает, как достичь этого. Это, во-первых, здесь воля на самом деле с разумом не очень пересекается, потому что он же хочет, и вот это хочет, оно не то чтобы особо разумно, понимает он, как достичь того, чего он хочет, а не саму волю. Воля надразумна, так или иначе. Но может быть и так, что воля одевается в какой-то разум. То есть человек способен объяснить, по крайней мере, окружающим, почему он хочет, почему он мечтает поехать в другую страну, поглядеть на другую страну, почему он хочет научиться приобрести такой-то навык. Это происходит потому, что воля на самом деле призвана влиять на весь седр и шталшус внутри человека, и на разум, и на чувства, и так далее. То есть, находясь в гармонии, человек способен реализовывать свои желания, вовлекая в реализацию этих желаний разум, эмоции, весь инструментарий, свои мысли, речи, действия. При этом сама воля, она, безусловно, надразумна. И именно поэтому возможны ее проявления, которые полностью очищены от каких бы то ни было примесей разума, вроде каприза, или там, сумасшедшего желания, безумного желания, да, которые никак не коррелируют с реальностью и не считаются с реальностью, могут не считаться с реальностью в принципе. «Хочу Луну», что-то вроде этого. Так вот, при том, это базовая позиция, то есть воля с разумом, отдельные друг от друга вещи, совершенно разные вещи, посторонние друг другу исходно. И понятно отсюда, вот здесь удобнее начать, наверное, сверху, несмотря на то, что Рэбе в тексте начинает, наоборот, снизу. Удобнее начать сверху, потому что воля по своей сути, таким образом, не имеет никакого отношения к разуму. Она может проявляться на уровне разума, она может, между прочим, подчинить разум, как мы знаем сами по себе, наверное, все, что если нам чего-то хочется, то мы обязательно придумаем, зачем нам это нужно, то, чего нам хочется, и почему нам вот позволено, скажем, приобрести то, что мы хотим. Так вот, воля может под себя подмять разум, а может гармонично в него одеться, потому что действительно разум нам дан для того, чтобы, скажем, между прочим, немножко фильтровать свои воли и, ну вот, например, находиться в мире с окружающими так, чтобы наши желания, они не вредили окружающим и так далее, то есть, ну, контролировать себя немножко. Так вот, исходно в своей сути воля, она не имеет отношения к разуму, но потом, на каком-то этапе, она может одеться в так называемый тама-нейлам, скрытый смысл, скрытые смыслы, скрытое обоснование. На более внешнем, как понятно, уровне, поскольку на уровне своей сути она от разума оторвана. «Ваинен гук мошенизик мошеом рабисейну шесойк ках ола бемахшова». И идея заключается в том, о чем сказали благословенной памяти наши учителя, известная, наверное, Агада, относительно того, как, мне кажется, первочеловеку, хотя не удивлюсь, что Мойше Рабейну, если Мойше Рабейну, забыл я сейчас, кому именно, ну, кому-то из них, предположим, Мойше Рабейну, были показаны все праведники будущего и все злодеи будущего, там, ну, в общем, было предъявлено будущее для осмотра, для беглого осмотра. И, в частности, ему были показаны 10 мучеников, которые были убиты, зверски убиты, там, после перенесенных ими пыток, там, ну, в общем, вот те праведники, о которых мы читаем в молитве на Йом-Кипур, если вы помните, 10 мучеников римских времен, среди которых также был Раби Акива, величайший из мудрецов, человек, вот, через которого мы, в общем, получаем на самом деле все наше учение. Вся Мишна, она либо до Раби Акива. И вот этот человек, с него живьем содрали кожу и зверски убили на глазах восхищенной публики. И все это, вот момент его гибели ужасающий, Всевышний показал то ли Мойше Рабейну, то ли Одам Аришин. И тогда, ну, вот этот вот невольный зритель этой сцены, он воскликнул: так что это Тора, и это за нее награда? То есть, как тогда это понимать? То есть, а где же, вот, а где воздаяние, где справедливость вообще? Ну, как это можно, как вообще это можно понять? Немножко напоминает, да, иногда реакцию людей, которые пытаются вот с такой позиции оценить, подойти к идее катастрофы, скажем. Катастрофа была, ну как это можно понять, как тогда можно понять, что есть Бог? И Всевышний отреагировал на это, ну, таким вот очень образом, который может показаться странным. Он сказал: «Шсойк ках ола бемахшова», «Заткнись, так поднялась в мысли». То есть, ну, можно было, конечно, мягче перевести, там, не заткнись, а замолчи и замолкни. Но, в общем, я намеренно перевел предельно грубо, поскольку в этом, собственно, весь и смысл, что великий мыслитель задает вопрос, почему такова воля божественная. И ответ на это, нет на это рационального ответа. На это есть только ответ: заткнись, так вот так сложилась воля, так поднялась в мысли Кахола Бмахшова, вот это поднятие в мысли, если вы помните из наших рассуждений ближе к началу Хемшаха, это поднятие туда, в сторону сущности. То есть вот в первичной воле. Кахола Бмахшова Шаинин, Гуши, Эйн, Тамлы, Роцензе, то есть идея этого высказывания в том, что у данной воли нет никакого обоснования, нет никакого таама, даже скрытого таама, недоступного, там, предположим, нашему там, человеческому ничтожному постижению. Шеэйн там лросен зебы хохма глуя, варей гули майнами там выдаас хулю, то есть нет смысла у этой воли на уровне раскрытого разума, на уровне раскрытой хохмы, и эта воля, она выше там выдаас, выше понимания и постижения в принципе. Наверное, это родственно нашим достаточно часто повторяющимся рассуждениям на тему разной природы заповедей, которые относятся к категориям Мишпотим, скажем, и Хуким. Заповеди типа Мишпотим, заповеди рациональные, которые мы сами бы на себя приняли, даже не в качестве заповеди, а в качестве каких-то вот таких вот договоренностей, общественного договора такого. То есть это правила поведения, которые, ну, люди так или иначе выработали бы. И даже мудрецы говорят, что если бы Всевышний не дал нам эти заповеди, то мы научились бы таким правильным путям поведения, рациональным, с точки зрения, ну, там, сохранности социума и так далее, у животных. А есть заповеди типа хуким, есть заповеди, которые мудрецы называют уставами, относят их к категории уставов, вроде запрета носить смесь льняных шерстяных волокон, шатнес, или вот этой заповеди, на самом деле всех заповедей связано с осквернением, но среди них принято выделять как наиболее иррациональную заповедь создания вот этой смеси из пепла красной коровы с водой, которым снимается, очищается осквернение мертвым, которое не очищается более ничем. Так вот, подобного рода заповеди, они иррациональны, они не обладают смыслом, и возникает иногда вопрос, когда мы с вами знакомимся с этой идеей, там впервые, по-моему, у всех возникает этот вопрос. Так вот, эти вот заповеди, то есть, во всяком случае, понимание вот такое вот, что заповеди Мишпотим – это заповеди, которые обладают определенным смыслом. Тут все ясно, как всегда, с Торой вообще все ясно. Тут все ясно, а заповеди, которые иррациональны, ну, они иррациональны, в каком смысле они иррациональны? Ну, вероятно, у них есть какой-то смысл. Всевышний же, он же не дурак, грубо говоря, раз уж мы так с вами решили фамильярно вести разговор, там, типа, заткнись. Бог же не дурак. Наверное, какой-то смысл он в это вкладывает. Просто наоборот, он очень умный. Он такие смыслы вкладывает в собственные приказы, что мы их просто не понимаем, потому что у нас разума не хватает. Наверное, его приказы, ну, там, скажем, маленькому ребенку что-то непонятно из того, что папа ему приказывает. Папа какой-то дает ему указание, а ему непонятно, он там обижается, скажем. Или взрослому человеку. Начальник ему отдает какое-то указание, распоряжение, а он не понимает смысла этого распоряжения, ну и не хочет его выполнять поэтому. А почему, собственно говоря, в чем проблема-то? А в том, что он просто, ну, еще не догоняет, вот, какие могут быть резоны у начальника, скажем, ну и так далее. Вот и мы также переносим эту схему на наши взаимоотношения со Всевышним. Наверное, просто у Всевышнего там есть свои резоны какие-то возвышенные, именно разумные. Просто этот разум выше того, что мы можем осилить своим ограниченным умишком. Так вот, на самом деле, есть и такая схема. Есть, можно говорить и об этом, на самом деле, что у заповеди есть разумная составляющая, которая просто выше нашего разума. На самом деле, в области заповедей, и в хуким это проявлено наиболее явно, есть уровень, на котором у заповеди нет никакого смысла. Никакого смысла в плане обоснования, оправдания, вот, резонности и так далее. Никакого разумного обоснования. Просто потому, что это воля, которая в своем источнике, она поднята над разумом принципиально. Над любым разумом, над разумом как явлением, над разумом как сотворенным началом. находится над ограничениями разума, над тем, что разум в силах схватить принципиально, вот как инструмент. «Везеуш сойк к мой блоим пихом или дабер». И здесь вот это вот «сойк», «заткнись», то, что мы перевели, как «заткнись», как «заткни рот свой». Не, и перестань говорить, лефиш эйн базе асога, поскольку в этой области, что ты можешь сказать, что ты ценного нам можешь поведать, в этой области нет той вопрос, как же это так, что же это за воздаяние за такую праведность, за изучение Торы, это, что это воздаяние за Тору, это Тора и это ее награда, твои слова бессмысленны, потому что ты пытаешься обосновать недопустимость такого вот события. А здесь речь не идет о недопустимости, которую можно обосновать, или наоборот, допустимости, которую можно обосновать. Так поднялось в мысли. И Эфшерли Дабер Базе, невозможно по этому поводу говорить. Ничего ценного здесь не скажешь. Ничего имеющего отношения существенного, того, что действительно по существу имеет отношение к этому событию, ты не скажешь. «Ки эйн за алпи там вудас», поскольку данное событие происходит не исходя из там вудас, не исходя из смысла, из обоснования. «Ки им ка холоб махшова», а именно по той причине, что так поднялось в мысли. «Гайну бифхина сароцин хулу», то есть так зародилось на уровне воли. «Микол моки марейн зе пхинас акшус хас вишолем». И, несмотря на это, снизу подобного рода поведения мы бы назвали, разумеется, капризом. На что это похоже? Ну, ассоциируется это с каким-то, с поведением там, какого-то человека, который думает, что он может себе слишком много позволять. Там, ну, ребенок, он вообще не задумывается о последствиях, вот ему захотелось игрушку, и вот уговорить его невозможно уже, уболтать там на то, что эта игрушка тебе не нужна, ты, она сразу сломается, это плохая, давай мы тебе другую купим, вот ту, она еще лучше. И, там, ну, невозможно переубедить, вот ему вожжа под хвост попала, и все, и теперь вот, только вешайся. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о Всевышнем, то мы имеем в виду не каприз, как Рэбе говорит, это не акшус, это не упертость, не упрямство. У вивады ешь лазе лазе там, и без сомнения есть какой-то смысл у этого тоже есть. Лаинин гуша там нейлем веникр там комус. Но смысл в том, что, но этот смысл, так лучше сказать, но этот смысл, он скрыт, он называется там комус, скрытый смысл. Шигуби пхинас хохма стимош или майлам пхинас хохма да ацилус. То есть он заключен на уровне хохма стимо. Хохма стимо — это хохма, как она включена в кесар как раз, которая выше мира ацилус. Делегаби хохма да ацилус гули майла мина там худу. По отношению к хохме мира ацилус, которую представляет, я не знаю, на самом деле, в данном контексте, как, что мы должны сказать, что ее представляет Моше Рабейну. Не знаю, про Моше Рабейну мы сказали, что он вот относится в том числе к уровню выше хохмы, да, ацилус, выше, на самом деле, вообще, в принципе, хохмы. Моше косов моки махер, бифхинес хохмы стимо, гиб мадрега невделас, мифхинес хохмы, да, ацилус хулю. И как говорилось выше, что аспект хохмы стимо, он совершенно отделен от хохмы, да, ацилус. В канал де мокера хохма аклуда бекесер ги пхинас айн де хохма хулю. И, как говорилось выше, источник хохмы, включенный в кесер, это аспект айн де хохма. Если я правильно понимаю, она же айн десяти сферот. Арей эйна бифхинас хохма лигаби хохма аглуя шаары никро айн. И если так, то она не соотносится с хохмой, которая из нее следует, как хохма, в смысле она по отношению к той хохме, которая из нее следует, не представляет собой хохму, потому что она айн де хохма, по отношению к хохме раскрытой. Арей эйны бифхинас хохма лигаби хохма аглуя, шарей никра эй айн лигабо хулу, поскольку называется айном, то есть отсутствием по отношению к ней. Велахен эйн бхинас атаам анейлам йохл лови лиде изгалус клол хулу. И поэтому вот этот самый «таам анейлам», скрытый смысл, то, что мы называем скрытым смыслом, это по отношению к нам, это вообще никакой смысл. и не может раскрыться на уровне раскрытой хохмы вовсе. Похоже, что я здесь огрубил рассуждение. То есть, давайте проговорим еще раз. Я не понял, что Рэба здесь пока что рассуждает про Родсон, как он обладает Таам Комус, и сразу заявил, что вот и у этой хохмы вообще нет никакого Таама, в принципе, ни скрытого, ни раскрытого, никакого. Здесь я ошибся. Рэба здесь рассуждает о воле, как она об этом нижнем аспекте, как мы выше указали, есть Родсон, как он сам по себе, который вообще вне Таам Водас, вне хохмы какой бы то ни было. А есть Родсон, как он одевается в Таам Комус, в скрытый Таам, который, впрочем, не является Таамом с точки зрения интеллекта снизу никакого. Но он представляет собой все-таки некое, вот, можно ли это назвать разумным обоснованием, не уверен. Сейчас дальше последуют примеры, тогда, может быть, мы эту тему просветим. Ситуация, которая была описана здесь, это Родсон, типа того, о котором в этом Мидраше идет речь, в этой Агоде, вернее, идет речь, насчет казни Раби Акивы, заткнись, так поднялась выше высшие мысли, это заткнись, так поднялась в воле, для которой нет никакого таама, никакого обоснования на уровне хохма-глуя, на уровне раскрытой хохмы. Для нее есть обоснование, только скрытое таам-комус на уровне хохма-стимоа, то есть хохмы, как она укореняется в кесар, на уровне айн де хохма. А айн де хохма, являясь источником для хохма-глуя, тем не менее не соотносится с хохма-глуя, с раскрытой хохмой, как хохма, поскольку это айн де хохма, то есть по отношению к раскрытой хохме, это айн. И, следовательно, данный там, он не может никак быть отработан раскрытой хохмой, и, следовательно, не может быть дано никакое разумное понято, проговорено, никакое доступное обоснование никаким интеллектом для того, что Ола Бемахшова. «Веалдерех мушил лиматок шиир циодем бейзедовар». И можно привести пример. Снизу, если человек желает какой-то вещи. «Веэйн лой там голуй алзе лома ирциках». И у него нет никакого раскрытого объяснения, никакой причины раскрытой, почему он этого хочет. «Микол моким лиацме ешло таам алзе». Несмотря на это, для себя у него какое-то обоснование есть. «Элашейна таам васехал мамашхулю». Но единственное, что это не раскрытое обоснование – имеется в виду, что речь здесь идет не о том, что там, под раскрытым таамом мы подразумеваем не только таам, раскрытый другим людям. То есть я объяснил своим родственникам, почему я хочу то-то и то-то сделать. Это раскрытый таам, понятно. Но если я даже никому не объяснил, а в своей голове просто понимаю, значит, что я хочу, почему я хочу некоторый проект там осуществить, некоторое действие совершить, то это уже раскрытый там. В случае чего я могу его проговорить также и окружающим. Если я этого не делаю, то значит, ну, у меня на это какие-то виды. Так вот, тем не менее, даже если у меня нет раскрытого таама, даже вот во втором проговоренном сейчас нами смысле, то есть даже для себя у меня такого внутреннего обоснования развернутого нет для моих действий. У меня, тем не менее, есть на это некоторый там, который не представляет собой, впрочем, не может быть назван в обычном смысле тамом и сехелем, смыслом и разумным обоснованием. «Вегук мой таам ве ойнек эрхота гишмакин дем». На что, какой пример можно пояснить, привести? В скобках, на мой взгляд, Рэбе дает очень понятное объяснение, что это за там. Скажем, я чувствую вкус к некоторой деятельности, и я ей начинаю заниматься. Если меня спросят, почему я ей занимаюсь, то я могу не захотеть объяснять, но даже для себя самого я на этот вопрос, на самом деле, по большому счету, ответить не смогу. Нравится. Вот когда у человека есть вкус там, кстати говоря, не только обоснование, но и вкус. Вкус, наслаждение, как говорят на идиш, «мергота гишмакен дем», у него к этому вкус. «Ваата манейлам мазе и авшелы легалы слезулосы». И вот это там он не может раскрыть другому человеку, «килой бобы сихлой мамыш худу», потому что он и в нем самом не сформирован как некоторый разумный посыл, как некоторое разумное обоснование. Вот это вот ощущение кайфа от того, что я занимаюсь какой-то деятельностью, оно непередаваемо. Оно может быть передаваемо в каких-то случаях. Сейчас мы говорим о ситуации, когда оно непередаваемо. «Велазейс йошиф лой кахар цойни». И по этой причине, если ему зададут вопрос, почему он занимается каким-то делом, он так и ответит, там, хочется. Или, ну вот, нравится мне. «Венид мелезулос и шейн там да росен клол». И окружающим представится, будет представляться, что у него никакого обоснования нет. Он, это просто отговорки, что значит нравится. Просто нравится и все. А в ЛДМС ешло и там. На самом деле у него есть на это там. Элаху там нейлам векому схулю. Единственное, что это, ну вот это там, хорошо, он тебе недоступен. Только он никому не доступен, потому что это мое внутреннее личное, которое не выразить на самом деле, наружу не вынести. Велахе на родсен мислабеш бетам восехал. И по этой причине родсен, который одевается в смысл и в разум, «Дары ароцен бихлал гулимайла минасехал», «Роцен сам по себе, он выше разума», «У микол моки марыгу мислабеш бихохма вихинас там голый лроцен хул». Но тем не менее, он вот способен одеваться в хохму образом тама, который раскрыт по меньшей мере по отношению к этому роцену. А почему? «Вегайну мишум шигам бешорши еш пхинас там комуса лроцен». По той причине, что также на уровне его корня, определенный там, скрытый, у этого родсона есть. «Велазе из пхинаса родсон буалколпоним, бифхинас и слабшус бетам восехал». И по этой причине родсон приходит, по крайней мере, одетый в некоторый вот этот аспект, вот этот родсон. Он приходит, по крайней мере, образом одетости в смысл и разум. Ну вот хотя бы в такой форме. «Векмой хэн гули майло, депхинас хохмастимогу, пхинас там нелэм элароцена элен». И подобное этому свыше, где роль вот этого скрытого родсена, типа «нравится», а вот «хочется», играет хохмастимо, которая становится вот этим скрытым тамом для высшей воли. «Дегайну ша родсен мислабеш бы хохма ли есалпиа хохма», то есть родсен одевается в эту волю, начиная функционировать как бы согласно ей. «Эла шеи хохма нейлома хулю». Но при этом эта хохма скрыта, и поэтому не воспринимается извне как внятная причина, или там, то, что может быть объяснено, то, что может быть проговорено, «заткнись, так поднялось».